эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной «Арсенал» подкаст. Выходим мы после матча «Арсенала» в Шеффилде. И сегодня у нас дебют. Мы будем беседовать с Кириллом из Москвы, известным у нас под ником «Катастрофа». Кирилл, приветствую вас.
Добрый день, Иван. Доброго времени суток, слушатели.
Я скажу так, что если бы у вас был другой ник, то вам после матча Шеффилда стоило бы его переделать, да, для участия? Потому что, в общем, ваш ник, он точно совершенно отражает, что вчера произошло. Или вы по-другому думаете? Нашли позитив какой-нибудь вчера?
Если честно, нет. И, в принципе, то, что вчера наблюдал, длится уже достаточно, мне кажется, продолжительное время. И пора бы, мне кажется, уже что-то менять той структуре, которая у нас сейчас.
Скажите, вот сегодня я прочитал утром уже, там, ну, начну какой-то там текст, где возмущенный болельщик написал, что при Венгере так плохо не было. У вас, вы помните, что было при Венгере-то еще?
Да, помню.
И?
Ну, смотрите, если брать, допустим, последние два сезона Венгера, ну, скорее даже последний, то то, что наблюдается сейчас, как раз возвращается вот это ощущение безнадежности при просмотре игр. То есть потихонечку вот тот последний сезон Венгера, когда уже игры, по сути, смотреть было тяжело, и было понимание, что эмоционально эта игра ничего не даст, а просто будет какое-то разочарование. Вот такое ощущение как раз сейчас потихонечку возвращается. То есть я бы не сказал, что при Венгере там было намного лучше, чем то, что, допустим, мы видели вчера.
Угу. То есть я правильно понимаю, да, что начинаются симптомы известной болезни, и вы уже знаете, что это?
Да, да, абсолютно.
А с чем вы это связываете все-таки? Что я скажу так, что разговор о том, что при Венгере было лучше, это разговор человека без генетической памяти. Потому что при Венгере вот таких матчей было несметное число. И я скажу, что я болею за Арсенал только, да, тоже со времен, когда был Венгер, но видел-то Арсенал я и раньше. И никогда раньше за Арсеналом не водилась вот эта история, что Арсенал, приезжающий в гости к андердогу, может там вообще безропотно лечь просто. То есть Арсенал, да, мог проиграть, там мог сыграть плохо, но Арсенал бы что-то пытался выиграть всегда. При плохой игре даже выиграть какие-то очки, там забить какой-то гол мог. А вот такого, что когда мы едем в Шеффилд, и мы заранее, я заранее знал, если Шеффилд, все зависело от Шеффилда. То есть, если Шеффилд был бы в том виде, в котором он вчера перед нами предстал, то было ясно, что очки нам там вообще не светят просто. Потому что мы не можем играть, не можем. И то, что Арсенал не может играть в таких играх, это чистая венгеровщина, вообще говоря. Это не Эмери придумал. Это все сооружено Венгером, вся эта история. Но получается, что я понимаю, да, что персофаны, они будут радоваться всегда этой истории, что вот стало хуже, чем при Венгере. Но сам смысл всего этого мероприятия наводит, ну, неизбежно же приводит к тому, что прошло полтора года, а ничего не изменилось, да?
Нет, ну, я бы не сказал, что ничего не изменилось. У нас более качественно стали проходить игры с ну, топ-6, грубо говоря. Угу. То есть там у нас еще, ну, как бы это единственная заслуга Эмери. То, что в этих играх мы не чувствуем, там, если раньше мы выходили и думаем, ну, тут все 3-4-0, там, ну, вроде того. То сейчас, как бы, если брать игры с ну, основными командами чемпионата, то там еще можно на что-то надеяться. Такие игры смотрятся там с большим интересом, с большей интригой. А если мы едем, вот, да, допустим, в Шеффилд или играем с какими-то командами, с, ну, по сути, с любыми командами в гостях, если мы играем, то, ну, я не знаю, то ли он действительно абсолютно не готовит игры к выездным матчам, то ли он прям играет на публику строго на свою, а то, что там в гостях будет, по сути, неважно. Просто каким он образом собирается выходить в топ-4 с такими играми, с такой мыслью на игру, то есть за счет чего мы вчера планировали выиграть. просто за счет прострелов с фланга. Так, а в такой ситуации, а где Тирни и Балерин, допустим? Почему он их не выпускает? Ну, то есть прострелы от Чамберса, ну, он там показал недавно, да, хороший навес. Но в целом, если брать того же Балерина, если ты планируешь там подавать с фланга, mm-hmm. выпускай Балерина, где он вообще, не могу понять.
А ну, еще вопрос у меня, а кто будет там головой играть? Ну, вот кроссы – дело хорошее, но нужен же человек, который профессионально головой играет. Это Обама вряд ли, да, к ним относится? Это далеко не лучшая его сторона. Пепе, я понимаю, вообще головой не умеет играть. Из того, что я вижу, по крайней мере. Для кого эти навесы все? То есть прострелы еще я могу понять, а навесы, ну, это либо вообще, да, бессмысленные.
Ну, допустим, прострелы, да, там как Калашинец стреляет.
Ну просто... да, да.
Непонятно. Ну, там были там в первом тайме неплохая атака.
Ну, Пепе тот же, тот же Пепе дал справа, да, прострел. Но я посмотрел два раза, я не стал потом пересматривать, я посмотрел вот два раза в повторе эпизод, и я до конца не понял, что же там произошло все-таки. То ли Абамиянг вообще от Пепе не ждал такого и не был готов, угу. что, в чем виноват Абамиянг, естественно. То ли Пепе так дал, что Абамиянг просто не мог успеть, тут я до конца не понял, но момент был там. Был. И я еще удивился, что Пепе с правой ноги дал, да, этот прострел. Потому что если человек одноногий, то он бы левой ногой, внешней стороной давал бы такой же точный пас, уходящий от вратаря. Он дал с правой, вроде так, и дал ничего. А вообще по Пепе, что вот вы думаете? Вот прошло уже больше 10 игр. Ну, я имею в виду чемпионат плюс там остальное Лига Европы. Что вы думаете? Вот какое у вас впечатление по Пепе?
Ну, что он точно умеет, это дриблинг у него очень хороший. То есть он может спокойно там в окружении трех человек выбраться из этого прессинга. И какие-то, я бы не сказал, что ну, какие-то сумасшедшие по идее дриблинг, как будто он там делает какие-то невероятные финты. Он просто раз уходит и идет дальше. И это его достаточно полезное качество. То есть под прессингом он может выходить там из окружения там, трех-двух, возможно, даже там четырех человек. Но в целом я бы ему еще дал время. Потому что из французского чемпионата там, кто к нам переходил, Жиру, допустим, он заиграл. Мы от него тоже долго ждали голов. Он тоже долго не мог себя полностью реализовать. Пепе я бы посмотрел еще на него. Ну, понятно, что вряд ли мы его там продавать будем летом. Но мне кажется, постепенно, потихонечку он будет вливаться. Как он, конечно, вчера с двух метров не забил, это вопрос, но, тем не менее, еще время этому у него есть. Ну, то есть, я бы его пока что еще не судил, потому что чемпионат новый для него, наигрываются там определенные комбинации, если не там наигрывается вообще. Но в целом парень с задатками, и ударил он вчера сдалеку неплохо. Ну, то есть, в принципе, ну, не на 80 миллионов пока что, но в целом перспективы есть у него, я думаю.
Вы знаете, вот этот момент, когда он не забил, после прострела слева Калашинец, да, наверное, я уже не помню, или Сака, кто прострелил?
Калашинец.
Калашинец, да, ну, неважно. Этот момент, это на самом деле, есть такое английское слово basics, то есть мы бы сказали, что это вот, ну, такая средняя школа, то есть базовая, базовые элементы, которые обязан игрок, которые обязан профессиональный игрок владеть. То есть то, что он исполнил в этом моменте, это basics, потому что не бьют ближний к ногу мячой при простреле слева. Пропускается мяч под правую, и с правой просто баночку можно поставить, щечку. Там и бить не надо. А он пытался ближней ногой сразу зачерпнуть, потому что ближняя рабочая была, а дальняя нет. И из-за этого у него случилась эта ошибка. То есть мне не понравилась вот сама ошибка, природа этой ошибки. То есть ты не пропустил мяч на правую ногу, с которой удобно положить было, а ты пытался сыграть сильной ногой и промахнулся. Мне не понравилось. Не потому, что он просто не забил, а потому, как он это сделал. То есть он пытался играть неудобно, но лучшей ногой. Это означает, что в правую свою он верит очень плохо. Хотя, опять же, вот этот пас, который прострел он давал, вроде там он дал ничего. Но все равно, видимо, веры в эту ногу у него нет. Что означает, что ну, 80 миллионов это уже перебор. Потому что это, ну, системная история, если человек подстраивается в хорошие моменты под ногу. Робин же тоже всегда подлево подстраивался, да? Но Робин всегда, ну, да. Но он и подстраивался. То есть он бы с этого момента мимо мяча бы не ударил, понятно. Он бы мог не забить, допустим, но по мячу-то он бы попал, понятное дело. Потому что у него была настоящая левая нога. А насчет того, что она тут у Пепе такая похожая на Робина, я сильно сомневаюсь. Вчера после матча главный тренер, вы знаете, сообщил, что Пепе виноват в том, что мы проиграли. Потому что он сказал, что ключевой момент встречи был вот именно этот, про который мы рассказываем, когда Пепе не забил. Ну, из чего естественным образом следует, да, что виноват Пепе. Не все остальные, а Пепе, тренер-то вообще идеален, понятное дело. Я совершенно далек от мысли считать, что Пепе там виноват вчера в том, что Арсенал проиграл игру. Более того, Пепе не был худшим вчера на поле. А на мой вкус, абсолютно худшим был Вилок. Ну, то есть, это вообще никакой был. Вообще не боролся, не играл, вообще ничего не делал. Слава богу, его хоть заменили в перерыве. Джака вчера был, ну, на обычном своем уровне. Никаком. То есть, ни пользы там, ни хотя бы отсутствия вреда сзади, это тоже нет. Я бы не стал сильно винить там Сократиса ни в чем. А вот Давид Луис чем занимался при Гале, это большой вопрос. Большой у меня вопрос. Чем занимался товарищ? Почему там он остался один, этот, который забивал? И второй еще слева, да, в офсайде был. Тоже один. То есть, Арсенал, пропускающий со стандарта, это совершенно венгеровский стиль. Эмери этого не придумал. Это все изобретено при Венгере. И вина Эмери в том, что он не в состоянии это исправить. Потому что, ну, из чего пропущен гол, скажите мне? Подан угловой, что такого-то? В штрафной там 18 человек. Почему надо пропускать голы из этого? Тем более, давать человеку там с 2 метров забить. Это тот же Basics же. Ничего же в этом нет эксклюзивного. Арсенал, между прочим, на всякий случай, в премьере сыграл 24 матча в лиге на выезде и имел только 2 клиншита. Один в этом году, один в прошлом. Поэтому, в общем, то, что он в Шеффилде, который очень мало забивает, по большим праздникам вообще Шеффилд забивает, то, что он проиграл там, пропустил там, для меня не очень, честно говоря, так. Странно. Хотел я еще сказать про Шеффилд. Значит, Шеффилд, он потратил денег, да, в перерыве, в межсезонье, но он потратил денег практически на игроков чемпионшипа, и пришел он в лигу высшую все равно командой чемпионшипа по смыслу. У него нет в составе игроков, у которых есть большой опыт игры в премьер-лиге. И в чемпионшипе, когда они выходили, они играли в эту же самую игру. То есть у них изначально построена игра была вот на желании, на пассионарности на этой, на борьбе за мяч и на готовности охранять не просто выигрышный счет, а на готовности охранять 0-0. Например, у них был ключевой матч в Лидсе в чемпионшипе, где Лидсу как минимум надо было не проиграть. Как минимум. Лучше было выиграть, да. Но как минимум не проиграть. Для того, чтобы еще сохранять шансы на то, чтобы выйти в двойку. Так вот, в этом матче Лидс висел на их воротах 80 минут и не смог забить. И в конце, как это обычно и бывает, Шеффилд там чуть не во второй контратаке своей забил гол, выиграл 1-0. Поэтому, когда Шеффилд вчера забил гол, то Арсенал вообще обречен уже был. Все. Все. То есть ясно было, что, ну, может быть, 1-1 и сыграют, но 3 очков в Шеффилде после пропущенного гола не видать, потому что команда умеет играть, охранять 0-0, там 1-0 и так далее. Значит, что скажете по моменту, где Сака упал в штрафной?
Ну, там, в принципе, контакт был. Ну, я бы не сказал, что он там симулировал. Там больше было похоже, что он просто сам нашел ногу защитника. Там не было, прям, на мой взгляд, такого падения, что он прям выпрашивал. Ну, может, он чуть-чуть и выпрашивал пенальти, но там все-таки был контакт. Но он, грубо говоря, сам, мне кажется, немножечко просто зацепился за эту ногу и упал.
А зачем? Зачем игрок это делал?
Ну, может, не знаю, по неопытности. Там же только пропустили первый гол, может, он со всех сил пытался помочь команде.
Ну, так и забей. Это главная помощь. Забей, у тебя выход 1-1. О чем разговор вообще? Забей, ты поможешь всем, и команде, болельщикам, всем поможешь сразу, забив. Пытаться обмануть Майка Дина, это такая...
Ну, там уже угол был такой, мне кажется, там близок к нулю, по сути. Там, мне кажется, уже тяжеловато
было. Ну, да. Побывать. Там был выход 1-1. Ты обязан забить отсюда, вообще говоря. Да, конечно, это был не прямо в лоб. Сбоку, с левой ноги обязан пробить дальний, положить. Ну, если ты такой... У Пепе, у Сака нормальный удар. Я думаю, что он в юношах с этих позиций забивал спокойно. Но просто в юношах он верил в свои силы, что он сможет тут сопротивление защитника спокойно убрать и забить. А здесь, я думаю, что ему там в голову пришла эта мысль, что ответственности, боится ответственности, это угу. нормально, да, что лучше, чтобы был пенальти там, и его кто-то забил, чем я сейчас тут промахнусь. Такое бывает с молодыми, поэтому я уж не так прямо виню его, но должны подойти старшие товарищи и искать после игры, слышь, заканчивай давай. Тут это, есть момент, давай-ка забивай его. А Майка Дина обманывать будешь потом.
Мне в этом эпизоде понравилась реакция Юнберга, который, видимо, там пошел судье объяснять за своего uh-huh. игрока. Это же, по сути, его игрок. Uh-huh.
И получил желтую. Да-да-да.
Там на видео не было эпизода, что он там говорил и как он реагировал, но то, что он идет так за своего игрока объяснять, что он там был прав, мне показалось, что это хороший показатель как для тренера. Поверх Эмери пошел выяснять.
Думаете, вот только этот у вас, да, случилось, что вот поверх Эмери не было у вас такого чувства? Они на самом деле в, ну, вообще в футболе есть эта практика, что второй тренер может тоже там выступать судьями и так далее. Не было у вас ощущения, что он вот не верил в то, что Эмери там пойдет что-то выяснять, и поэтому пошел сам?
Ну, я думаю, он пошел строго за того игрока, за которого он, грубо говоря, скорее всего, наверное, несет ответственность.
То есть за Пепе он бы не пошел так, я правильно понял?
Думаю, да. Но это его очень хорошо характеризует как, ну, как тренера. То есть это его игрок, и он пошел там за него. Я не думаю, что если бы там за Бамиянг, он бы тоже пошел. Ну, хотя мы это не проверим, но вот то, что он за Сака пошел объяснять или что-то выяснять и получить, ну, видимо, как-то агрессивно выяснял, то есть там было явно.
Ну да, да.
Хороший показатель как для тренера.
Майк Дин, надо сказать, не то, что дал повод, тут я так не могу сказать, но я уверен, что он видел все и вообще не сомневался ни одной секунды. Ему никакой вар был не нужен. И, собственно, когда показали первый же повтор, то стало ясно, да, все, что там ничего не было и что абсолютно правильно он дал желтую карточку. Но если бы он поддавался давлению, Майк Дин, например, как некоторые другие судьи, то он мог бы и посмотреть вар теоретически. Теоретически. Момент на пенальти разрешено изучать вар в этот момент, поэтому... Мог бы. Но он был абсолютно уверен в своем решении, поэтому вар смотреть и не стал. А что скажете про Сибалоса?
Ну, по нему могу сказать, что у него очень хороший кросс, вот как он переводит, просто с центра, такой через пол поля, по сути, пасы точно в ноги. Но я бы его посмотрел ближе, он постоянно мяч принимает, вот где-то вот чуть ли не последним из полузащитника. Я бы посмотрел на него вот ближе там, где к штрафной точке, чтобы он именно отдавал заключающий пас голевой. Не знаю, насколько это у него получится, но мне кажется, при его любви передержать мяч немного, он может на себя собирать там несколько игроков, по сути, потом с его видением отдавать какой-то разрезающий пас. В целом, хорошее приобретение, по крайней мере, сколько мы за него заплатили и что мы с него имеем, в принципе, неплохо. Но, опять же, тоже нужно понимать, что у него тут 10-я игра, по сути. И тоже даже не 10-я, то есть он не каждую игру играет. В целом, очень перспективный парень, если он так будет развиваться. Я бы даже хотел, наверное, чтобы его выкупили. И удар у него хороший.
Угу. К вопросу о выкупе. Мы на матчдее, когда вели программу после второго тура, где он, помните, отличился с Бернли там. Да. Я там надавал ему авансов. Это было в августе, значит, обзор второго тура, да, был, наверное. Я надавал ему авансов там в той программе, потому что, ну, просто видны задатки у парня. И там мы обсуждали, что Сибалдис уже в таком возрасте, что, в принципе, ему нужна своя команда, и такое ощущение, что все равно это не Реал, как ни крути, потому что, ну, 23 года уже. Вот, и был разговор там у нас о том, что если он здесь приживется, то будут хорошие возможности его выкупить. Не потому, что Реал захочет там его продать, а потому, что он захочет уйти сам. Прошло 2 месяца, мы имеем информацию от газеты «Эльдесмарк» о том, что Сибалис встречался с Пересом во время этого перерыва и сказал Пересу, что он хочет из Мадрида уйти в «Арсенал» на постоянку. И что вроде как запущен уже агентский слух, что он будет встреча в январе между представителями «Арсенала» и «Реала» по вопросу перехода Сибалиса в «Арсенал» в январе прямо. И есть ценник уже, который меня удивил просто даже несколько. Ну, сколько бы вы считали, «Реал» запросит за Сибалиса?
50 миллионов, наверное, где-то.
Ну, наверное, да. Значит, ценник есть 31 миллион. Вот, да, да, что, в общем, меня так удивило даже несколько. Но, опять, мы должны иметь в виду, что время Сибалиса в «Реале», когда он мог там кем-то стать, оно, конечно, ушло. И одновременно с этим ушла значительная часть его карьеры. И то, как мы его видим, не игру сейчас я имею в виду, а отношение к делу, как он радуется голам, как он выходит с удовольствием на поле. Это видно, что он хочет играть. И он хочет здесь какую-то роль играть большую, а не с замены выходить. Это по нему видно. То ясно, что он уже понял, что вот так вот играть какую-то роль в клубе гораздо в другом, гораздо лучше, чем то, как он сидит в «Реале». Я не знаю, каким образом появилась эта сумма. Не факт, что она будет такой, но факт состоит в том, что таблоиды — это, понятно, желтая пресса и так далее, но никто никогда ничего не придумывает. Таблоиды отличаются от, ну, так скажем, центральной совсем прессы тем, что они просто могут печатать непроверенную информацию с двух источников, а с одного. Но таблоид никогда обычно ничего не придумывает. Вот именно берет журналист, сидит, выдумывает цифру, такого не бывает. Поэтому существует реальная возможность, что Сибалис останется у нас, причем прямо в январе даже. Потому что за 31 миллион «Арсенал», конечно, наверное, его купит. Но у меня возник другой вопрос. А нужен ли он вообще «Арсеналу»? Я согласен с вами, да, что он сыграл мало времени, и что ему надо дать больше времени. Но... Смотрите, вот во втором туре, значит, когда там, 18 августа, в матче с Бёрнли, человек уже в этом чемпионате, в английском, показал, на что он способен, в принципе. То есть, возможности свои показал. Из этого я, например, делаю вывод, что ты уже понял, что это за чемпионат. И ты понимаешь, что тут к чему. Поэтому ты дальше должен прибавлять, расти, показывать нам, что ты растешь, что ты понял. Окей, в следующем туре его пожрали там в Ливерпуле, для него это был шок, я тоже это понимаю. Что ему надо было этот шок пережить как-то и так далее. Вчера его выпустили на замену, потому что у него была травма там, когда он в перерыве сборных, и вообще неизвестно было, сможет он играть или нет. А не потому, что он выпустил его, потому что он хотел выпустить Вилока, не поэтому. Но даже вчера Дани Сибалис не убедил меня опять в том, что он человек, который способен руководить этой игрой. Ведь что нужно было вчера? Вчера нужно было включить скорость. «Арсенал» играл в атакат. И в этом в атакате Сибалис чувствует себя нормально. Но этот в атакат не годится. Не годится. Это команда «Шеффилд Юнайтед», на всякий случай, только пришедшая из чемпионшипа. Даже для нее это не годится. Сибалис — человек, который должен рулить темпом игры. Может он это делать? Я этого не вижу. Вы видите это?
Ну, у него есть задатки, мне кажется, этого. Просто, опять же, ему нужно еще чуть больше времени, как и Пепе, по сути. Просто тут другой вопрос. Если «Реал» его, допустим, готов отдать за 30 миллионов, то есть, ну, мне кажется, тут нет разницы, январь там или лето. То есть, я думаю, они его и летом за 30 миллионов отдадут.
Это, а стоит ли зима? Это-то безусловно. Но если «Реал» решит его отдать, то он будет пытаться его отдать как можно быстрее, чтобы получить деньги. Это в интересах «Реала» просто. То есть они могут вообще сказать, что мы отдадим его за 31 миллион зимой, а что будет летом, неизвестно. Ну, в чем смысл? Вот у вас человек играет в аренде, да? То есть вы на него рассчитывать не можете сегодня, там, на этот сезон. Есть предложение по деньгам, на которое вы, в принципе, согласны. Да, конечно, деньги лучше получить побыстрее. Чего ждать до конца сезона?
В целом, да, просто у нас, опять же, сейчас мы опять будем покупать Сибалис. Я бы лучше зимой потратил деньги, какую-то приличную сумму, если они есть, если они готовы тратить деньги, на хорошего центрального защитника. Нужно как-то договориться с Реалом о каком-то пункте выкупа, там, абсолютно точным, что мы летом его возьмем за 30 миллионов. Просто, ну куда? Тут нужен явно хороший центральный защитник. А так купим Сибалиса. Ну, он у нас и так отыграет, в принципе, до лета.
Согласен.
То есть тут нужно просто проявить какие-то дипломатические качества и договориться с Реалом на лето, но тут явно просит центральный защитник. Mm-hmm. Просто мы сейчас опять купим Сибалиса, потом еще там, не знаю, купим еще какого-то вингера, а в центральной защите, как обычно, ветер.
Санлехи человек из Барселоны будет договариваться с Пересом из Реала. Что-то как-то...
Так... Ну, кто же, по сути.
Не очень я верю в то, что там. Ну, может быть, и да. Ну, Кронки там, в конце концов, с Пересом же договаривался об аренде Сибалиса. Может быть, с Кронки и поедет с ним разговаривать, с Пересом, я не знаю. Я скажу так, что я согласен и с вашей логикой, что у нас позиция известна, которая горит ярким пламенем. Но у меня другая мысль по поводу Сибалиса и лета. Я хочу, да, чтобы все это отложилось до лета, по той простой причине, что у меня есть опасение, что к лету он нам уже будет не нужен.
Возможно.
И если в августе меня спросить было, я бы сказал двумя руками выкупать немедленно, а, простите, в конце октября, у меня есть сомнения. Я вижу, что в этом игроке нашли. Я вижу, что он теоретически может играть в Англии. И я вижу, что он хочет играть. Но пока это ни во что не выливается. Один матч, извините, проведенный за все это время хорошо, а остальное все. Он же и вчера, в общем, игру не то что не переломил, окей, Сибалис не тот игрок, который должен там забивать решающие голы, но это тот игрок, который должен перестроить игру просто всю. Ведь совершенно ясно, что тренер этого делать не может. То есть у тренера нет в рюкзаке этого ничего. Он не может объяснить, что надо включить скорость, что надо прекратить разыгрывать этот мяч сзади. Я, кстати говоря, повесил видео там сейчас. Вы еще не видели, но уже те, кто нас слушают, наверное, смотрели видео про то, как Арсенал выходит из обороны в короткий пас при счете 0-1. Вот это просто само по себе просто видео, оно говорит обо всем, что нужен человек, который прекратит это все на поле. Если есть тупые тренерские указания, тупые, в смысле, прямые, вот, что мы выходим только так. Тогда да, тогда без разницы, кто Сибалис, не Сибалис, нет разницы. Но если это не является императивом, то есть тех, кто так не выходит, не играет, их там сажают на лавку или штрафуют, то есть это не императив, то есть возможна вариативность, то Сибалис должен добавить этой вариативности, добавить лонгболы в тот момент, когда они нужны, разгонять края и так далее. Понятно, что согласен с вами, что Чамберс это не игрок для атаки справа. Я думаю, что и для обороны тоже. Но уж для атаки это вообще не тот человек. А если будет Бейлерин, то Сибалис, да, должен его подключать умело. Но Калашин отстает, это тот человек, да, который может в атаке играть. Он с выходом Сибалиса стал больше пользы команды приносить? Ответ нет. Потому что все моменты, которые были Арсенала, все абсолютно. Они все пришли после быстрых атак или контратак. С позиционных атак не приходит ничего даже против Шеффилд Юнайтед. Арсенал не может играть в эту позиционную атаку, которую все называют ватакатом. По совершенно понятным причинам. Потому что игроки в Арсенале всегда были собраны, не только сейчас, обычно были собраны, которые летучие. Летучие, техничные. Абамиянг, он же тоже летучий в целом, несмотря на то, что возраст. Так что я пока по Сибалису имею сомнения серьезные, поэтому я бы его отложил на лето именно для этих именно из этих соображений. А насчет центрального защитника, знаете, если бы хотели его купить, так его купили бы летом. Все лето было для этого.
Ну, в целом, да, но как сказать. Эмери же говорил, что для него там победа 5-3 изначально лучше, чем победа 1-0. Он, видимо, и акцентировал внимание больше на атаку.
А вы считаете, что Эмери занимается трансферами?
Ну, я не думаю, что он там прям сам выбирает игроков, сам там деньги собирает, но в целом, я думаю, его мнение учитывается. Он
учитывается.
Говорит, какие игроки,
да,
какие
учитывается.
Позиции.
Согласен, но не более того. Не более того, потому что, честно говоря, вот меня пугает вот что еще, что вот Пепе, он же из Франции, и Эмери работал в Франции, во Франции до Арсенала. И если история с Францией, она завязана на мнение Эмери, что он там во Франции кого-то видел, давайте там кого-то брать, то это очень плохо. Потому что такой игрок, как Пепе, по смыслу, он вообще Арсеналу не нужен был. Арсеналу вингер нужен был хороший, да. А такой игрок, как Пепе, нет. Потому что Пепе это игрок, ну, примерно плюс-минус, скорее как Абамиянг, который готов там с краю идти в центр, пробить. А да, зачем дубль Абамиянга, не очень понятно. То есть в смысловом плане покупка Пепе не очень ясна. Она хороша с точки зрения месседжа, что Арсенал готов тратить деньги там и так далее, да. Но с точки зрения команды, то есть она, как бы я сказал, она лишняя, экстра. Не именно Пепе, а игрока такого плана, она экстра. Потому что были позиции орущие просто, орущие, на которые был куплен Давид Луис, в частности. Знаете, да, что Давид Луис сказал, что они с Лэмпардом сели, поговорили и поняли, что они вообще думают про футбол совершенно по-разному.
Нет, не видела, что.
Да, да, значит, просто он сказал, он не рассказывал подробности конкретные, но сказал, что мы сели с Лэмпардом, но они же играли вместе все-таки, поэтому ну, они могут там, как у нас говорят, на ты и на сволочь поговорить. И он сказал, что мы сели, обсудили, значит, и мы видим футбол по-разному. Ну, по-разному. Ну, окей, я ничего не имею против. У меня есть такой вопрос. А с кем из Арсенала он сел и поговорил, и выяснил, что они видят футбол одинаково? Кто был этот человек?
Мне кажется, в Арсенале не было такого разговора. Он просто понял, что в Челси ему не играть. И Лондон — это удобно. Арсеналу нужен центральный защитник, а сегодня ушел. Появилось предложение, я думаю.
Абсолютно с вами согласен. А с точки зрения Арсенала-то? Ну, если ты знаешь, он там имел свое мнение на футбол, сел с тамошним тренером, поговорил, выяснил, что не годится. Так может, надо поговорить с ним, прежде чем его убрать, и выяснить вообще? Может, и у вас тоже с ним не получится ничего? Ну, я бы сказал сразу, что с ним ничего не получится, по очевидным причинам совершенно. Я просто думаю, что классический паник-бай, да. Давид Луис, и, собственно, если мы будем относиться как к паник-баю, тогда да. А если мы зададим вопрос, а почему это паник-бай? Почему было потрачено 3 месяца впустую, а потом был паник-баем куплен Давид Луис в центр защиты, который, кстати говоря, в центр защиты Арсенала прекрасно вписывается, правда?
Мне кажется, просто даже с ним можно работать. То есть у него очень хороший пас. Когда мы с Челси играли, там вся игра Челси, по сути, я не помню, где мы играли, у нас или у них на стадионе. Вся игра Челси строилась через такие вот забросы. То есть если это грамотно использовать, вот длинный пас на фланг по линии офсайда, допустим, которая высокая у соперника, это можно, ну, неплохие атаки проводить. То, что в защите он, конечно, корявый, это да, но как бы да, стандартная арсенальская защита. Иногда он может выдать очень хороший матч, иногда он может там привести там 2 пенальти, грубо говоря. То есть все очень стандартно.
Ну, вчера он тоже, да, не был лишним при этом голе, который мы пропустили. Да. Ну, ладно, давайте пойдем в будущее. Итак, нас на неделе ждет 2 игры. Еще 2 игры. И таким образом, за 6 дней у Арсенала будет 3 игры. Понедельник, четверг и воскресенье. В четверг домашний матч с Виторией Гимаранш. Что думаете? Букмекеры из 1xbet дают на победу Арсенала 1.25, несмотря на то, что мы все понимаем, что по факту будет играть второй состав там. Что, вы согласны с такой версией 1.25?
Да, абсолютно. Мне Лига Европы вообще тяжело дается смотреть ее, но в нынешней ситуации радует то, что играет молодежь, и там можно посмотреть на развитие молодых игроков. Это единственное достоинство того, что мы играем в Лиге Европы. Если бы играли в Лиге Чемпионов, то где бы был там Нельсон, Мартинелли, где бы играл. То есть это отличная площадка для развития молодежи, которую, думаю, в следующем году при, надеюсь, другом тренере нам понадобится.
Угу. Я вообще скажу, что игры молодежи, которые вот были в Кубке Лиги и в Лиге Европы, мне кажется, они даже эмоционально лучше, чем отдельные игры первой команды. Ну, вот, я уверен абсолютно, что игра в Свитории будет лучше по эмоциональному фону, чем игра в Шеффилде. Потому что да. там будет молодежь, там будет подобие какого-то соперничества. Я тоже не верю в то, что Гимараеш на что-нибудь сподобится серьезное. Но тем не менее, это Португалия. Все-таки Португалия всегда непростая. Но я уверен, что молодежь ей будет что доказывать, рваться в первый состав. Тем более, что Сака показал, что путь этот возможен. И надо Эмери отдать должное, что все-таки он с молодыми работает лучше, чем предыдущий товарищ. То есть он дает им шансы, если они пользуются, он продолжает их держать. То есть в этом плане, продолжает давать дальше, в этом плане перемены значительные. Они, к сожалению, не могут решить глобально ничего, но, тем не менее, эти игроки же, я так надеюсь, они же останутся. То есть Сака, он за этот сезон вырастет, и, как вы сказали, при другом тренере, при следующем, возможно, он уже начнет вытаскивать нам игры в одиночку. Но, в принципе, я спокойно сейчас к Лиге Европы отношусь, в смысле просмотра. То есть мне даже нравится. Во Франкфурте, конечно, был отскок жесточайший, но со Стандартом хорошая игра была. То есть такая, я уже соскучился по этим победам таким уверенным. Я согласен, что Стандарт был дно, конечно, тяжелое. Не думаю, что Гимараеш будет слабее Стандарта, даже думаю наоборот, что нам будет посложнее. На следующий матч, в воскресенье, который состоится, Арсенал будет принимать Кристал Пэлас. 1xBet дает нам коэффициент 1.50. На всякий случай скажу, что ровно такой же коэффициент дается на матч Ливерпуля против Тоттенхэма в это же время. Согласны ли вы вот с такой трактовкой?
Да, да, но Тоттенхэм сейчас в таком состоянии не очень качественном. А Кристал Пэлас, я, допустим, смотрел игру с Манчестер Сити. Ну, это, конечно, да, Манчестер Сити, но они абсолютно мертвыми были. Тем более, что мы играем дома. Дома мы играем явно получше, чем в гостях. Думаю, мы должны побеждать. Ну, вряд ли не пропустим. Я думаю, один пропустим, но в целом по атаке, возможно, Лаказет еще выйдет, как раз вернется. Я думаю, 2-1, 3-1 должны выигрывать у Кристал Пэлас.
Угу. То есть я правильно понял, что вы считаете, что лучшая ставка это обе забьют и Арсенал выиграет, да?
Да.
Дается на нее 2.70, так что у вас есть возможность чуть не утроиться на таком варианте. На самом деле я все равно вижу, что Арсенал это домашняя команда, что является признаком андердога, конечно. То есть, когда есть огромная разница между тем, что ты показываешь дома и в гостях, это признак команд второй половины турнирной таблицы. То есть, они дома при своих зрителях, они заведены и все и так далее, а в гости они приезжают и показывают то, что они на самом деле могут. И в этом смысле я не думаю, что у Арсенала там... Букмекеры, между прочим, считают все равно, что Арсенал в топ-4 должен попасть пока что, на сегодняшний момент. Но я вот не вижу, знаете почему я не согласен с ними? Потому что, ну, и у Тоттенхэма, и у Манчестера... Ну, во-первых, я Лестер сейчас отброшу вообще просто. Вот, допустим, Лестера нет. И Тоттенхэм, и Манчестер Юнайтед... Это команды, которые могут измениться по ходу сезона. Ну, в них могут произойти события, которые их поменяют. А набор игроков, в общем, там достаточно приличный для того, чтобы они заиграли заново. А в Арсенале ничего не изменится. То есть Арсенал будет ровно таким же. То есть матчи с Шеффилдом будут повторяться. не в Шеффилде только, там, в том же каком-нибудь Кристал Пэласе, там, в Бирмингеме, в Эвертоне, в Лестере, все будет то же самое, все это будем получать по новой. И более того, для того, чтобы в Арсенале вытравилось вот это остатки венгеровщины, для этого нужен человек, который способен это сделать. Это точно не Эмери. Точно не Эмери. То есть Эмери играет примерно в тот же футбол, в который играл Венгер. Поэтому нас, собственно, и ждет все то же самое. И кого не покупай, там, сколько игроков, там, какой цены, смысл останется тот же самый. Да, игры с топ-6 домашние мы можем проводить теперь. У нас нет ментального блока, согласен, потому что очень много лузеров разогнано. Там Касельный, Волкот, Рамзи и так далее. То есть нет этой когорты орлов, которые в принципе не понимали, что такое надо выйти, там убиваться. То есть как это так? Ничего ж не будет, все равно потом после игры похвалят. Это ушло, поэтому ментального блока на топ-6 нету. Но остальное все, конечно, очень тяжело. Очень. Не знаю. Что думаете по тренеру-то, когда? Май?
Я бы прямо сейчас, не знаю, я бы посмотрел на Юнберга, допустим. Мы точно, ну, не знаем, какой он тренер, там, физрук он, не физрук.
Вообще не знаем, да.
Ну, просто хочется видеть тренера, у которого есть своя мысль. То есть он будет строить игру строго от себя. И это желательно, чтобы был какой-то понятный, красивый футбол.
Даже так? Даже не результат, а даже понятный, красивый футбол, ага.
Да. Нет, ну результат придет только, ну, с каким-то понятным футболом, у которого есть мысли.
С этим я абсолютно согласен, но это не обязательно будет уж прямо красивый и ажурный футбол. Я бы не сказал, что у Тоттенхэма там в пике его пекетиновского времени был красивый футбол. Согласны?
Да.
Однако финал Лиги Чемпионов они вышли. Как ни крути. Поэтому мне все равно, какой будет футбол. Честно. Не, конечно, лучше, чтобы он был там фееричный, но вообще мне все равно абсолютно. Футбол должен быть внятным. Должно быть понятно, во что играет команда. И если то, во что играет команда, не приводит к нужным результатам, то значит команда играет не в то, и это надо менять. Разговор о том, что кому-то может быть неясно из руководства, что представляет из себя Эмери, я, ну, с трудом воспринимаю, потому что, ну, Сандехи возьмем, окей, генеральный директор, он может вообще в футболе не понимать, это не его вопрос. Но Сандехи, проработавший столько лет в Барселоне, не может не понимать. Ну, не может не понимать, что из себя представляет Эмери. Не в том смысле, что там внутри происходит, а в том смысле, что будет происходить с командой при Эмери. Он не может этого не видеть. И поэтому я питаю иллюзии такие в своей голове, что Эмери дальше мая работать точно не будет, ни при каких обстоятельствах. Но, возможно, я ошибаюсь.
Ну, что касается Эмери, его нужно убирать, но лично у меня к нему нет никакого негатива. Он, по сути, нигде болельщиков не обманывал. Я думаю, что он как вот приходил на собеседование, говорил, что я вот буду делать вот это, вот это, вот это, вот я тут видео просматриваю, мы за счет этого там улучшим игру, там, защите и так далее. Я думаю, вот как он приходил на собеседование, он все так и делает. Он работает с утра до вечера, другое дело, что это не дает никаких результатов. То есть вот, мне кажется, тоже тяжело обвинить, потому что, ну, он пришел на собеседование, его взяли на работу.
Согласен.
И я думаю, он полностью эту работу выполняет. Просто вопрос к тем людям, которые его брали на работу. Они видят, согласен, что это не работает, или они, ну, что у них в голове.
Абсолютно согласен. Так же, как Рамзи, допустим, не был виноват, что он играет каждый матч в основе при Венгере. Потому что виноват был тот, кто его ставил. А что с Рамзи-то спрашивают? С Рамзи спрашивают ничего. Тоже, я согласен с вами абсолютно, что Эмери не тролль, которым являлся предыдущий тренер. Что Эмери искренне хочет там, чтобы все улучшилось, чтобы были результаты. Я в это верю. Я верю в то, что он работает много, не сачкует. Я во все это верю. Но спорт — это результат-бизнес. Разговор о том, что давайте подождем до мая для того, чтобы посмотреть, какие будут результаты, могут вести только люди, которые никогда ничем не управляли. А люди, которые управляли чем-то, хотя бы не обязательно там бешеным количеством народу, но чем-то управляли, они знают, что начальство, все начальство существует для одной единственной цели. Для того, чтобы смотреть как минимум на один шаг вперед. А не в сегодняшний день. Если начальство считает, что мы будем решать проблемы по мере их поступления, а не попадание в топ-4 это в мае, это именно такая позиция. Давайте подождем-ка, мы попадем мы в топ-4 или нет, а потом будем думать. Так вот, люди, которые считают, что мы решаем проблемы по мере их поступления, не могут в принципе работать в управлении. В принципе. То есть это только исполнителями они могут работать. А по жизни, если вы там люди вот такую исповедуют позицию, решая проблемы по мере их поступления, это путь в глубокую пропасть.
Нам тут просто немного не везет, что мы постоянно на грани попадания в топ-4. То есть в том сезоне могли попасть. В этом сезоне тоже с Тоттенхэмом, с Манчестером, там с Челси тоже непонятно. Ну, в целом играют неплохо, но...
Но понимаете, тоже вопрос. Согласен, да, но... Если, скажем, 2 года назад было совершенно четко понятно, что только не попадание в топ-4 избавит нас от шарлатана, то сейчас ситуация все-таки другая. И клубу нужно попадание в топ-4 для того, чтобы укрепить свои финансы. Еще раз говорю, давайте допустим на секунду, что начальство, оно уже знает, что Эмери за маем работать не будет. Оно не хочет, допустим, его убирать сейчас в силу там и финансовых причин, или в силу того, что они боятся, что будет еще хуже в команде, там еще что-то. Не хотят убирать его сейчас. Но они знают, что за маем он работать не будет. Так вот, давайте теперь представим, что нам нужна Лига Чемпионов тогда в мае, если мы знаем, что Эмери уйдет.
Нужна.
Конечно, нужна. Вот и все. Поэтому попадание в четверку для нас это благо. Мы, понятно, чего мы боимся. Мы боимся, что из-за того, что Эмери попадет в четверку, его оставят еще на следующий год. Но я еще раз говорю, это будет говорить не про Эмери. Это будет говорить про то, что у нас клубом руководят идиоты. И все. То есть люди, которые не способны руководить.
Просто тут нюанс в том, что мы при нем можем туда не попасть.
Нет.
И, возможно, шаги
нет.
Нужно делать
это, сейчас. Это-то я с вами абсолютно согласен. Что разумное, совсем разумное начальство, оно смотрит не на шаг вперед, а на 3. А 3 шага вперед говорят ей о том, что с этим тренером не дело хорошо. Даже не в самом тренере, хотя дело в нем. Но с той игрой, которую демонстрирует команда, она постоянно будет иметь проблемы. И попадание в топ-4 зависит уже не от себя, а от того, что происходит вокруг. Вы правильно сказали, Тоттенхэм, Манчестер Сити, с одной из Манчестер Юнайтед. Но, с другой стороны, Лестер, да, который сейчас на 3-м месте.
Да.
И мы едем в Лестер через пару игр. И что там будет в Лестере? Судя по тому, что мы видели вчера, там будет вынос в одну калитку.
Лестер по всему.
Да. Поэтому вот о чем должно думать начальство. О том, что то, что сейчас работает, оно само по себе в четверку не приведет. Оно приведет только вкупе с обстоятельствами, на которые ты не имеешь возможности повлиять никаким образом. Если в Манчестер Юнайтед будет продолжаться то, что продолжается сейчас, или в Тоттенхэме будет продолжаться то, что продолжается сейчас, да, шансы на четверку хорошие. Если нет, то извините, это вопрос. Но, окей, мы не можем требовать, чтобы руководство футбольного клуба работало на уровне, ну, я не знаю, там, какой бы пример там получше привести, на уровне Гугла или Эппла начальства. Понятно, что этого нет, что футбольные клубы управляются наихудшим образом среди всех бизнесов вообще существующих. Это понятно. Но, извините, какой-то разум должен присутствовать. Так невозможно. Это предприятие с оборотом там, 400 миллионов фунтов в год. Но надо чуть-чуть все-таки соображать, что к чему. Поэтому я пребываю в такой иллюзии, что начальство понимает, что Эмери это не орел, что за маем он работать не будет. Но всех бы устроило, если бы Эмери попал в топ-4 и отправился к себе там в Севилью или куда в Реал Сосьедад, без разницы.
Ну, по сути, да, кто его, не думает, что он после Арсенала там сможет пойти куда-то там, не знаю, повыше.
Да, конечно, нет. То есть это пик карьеры его ПСЖ,
да.
Все. Ну ладно. Значит, время у нас активное, бодрое. В ноябре и в октябре постоянно подвигрываем неделю. В декабре потом еще Кубок Лиги, мы знаем. Потом Кубок Англии. В январе начнется, в общем, скучать нам некогда, друзья мои. Так что мы будем иметь с вами пищу к размышлений каждую неделю. Кирилл, спасибо вам большое за участие.
Спасибо за приглашение.
Друзья мои, мы берем очень интересные прогнозы Кирилла на этот тур и идем сообщать их предсказателю.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, бойди, и зимой, и летом Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей.
Привет, Иван, привет.
Я должен сказать, что когда я вам предлагал коэффициент 6 в прошлый раз, то я имел в виду немножко другое, чем получилось. Я, конечно, имел в виду, что к этому матчу вы уже будете безбожно отставать и дать вам какую-то возможность там удержаться на плаву. Но безобразное поведение Фортуны. Вот, во-первых, матч Эвертон Вестхэм прошел как шайба из зубила. То есть там тренер Вестхэма сказал после матча, что если бы можно было заменить 11 игроков в перерыве, он бы всех их заменил. Вот. Ну и совершенно ненормальная история, да, в другом матче, который каким-то образом на 95-й минуте совершенно непонятно забитый гол. Вот. И пришлось нам самим пользоваться коэффициентом 6. Что было с блеском сделано?
Я хочу вам сказать, что, во-первых, мне непонятны ваши ссылки на какую-то судьбу. Причем тут судьба, если вы имеете дело с высочайшим мастером. Это просто мастерство Нострадамуса. О чем вы? Какая судьба? Естественно, вы проигрывали 0-7. Я хочу еще, кроме этого, сказать, что в прошлой нашей передаче вы взяли на себя, так сказать, должность змея-искусителя. Если вы помните, там была такая история про мужчину и женщину, которых соблазнял змей. И с ними потом было, в общем, все не очень. Вот, потому что, конечно, этот коэффициент 6, он взялся непонятно откуда, и вы на меня давили.
А что ж вы не отказались-то, я не пойму?
Так а те-то тоже, помните, мужчину, женщину, те тоже не могли отказаться? Вот там что-то была тусня про яблоко-то, да?
Слаб человек, да?
Слаб человек, и мне же за это попало от Нострадамуса.
И правильно, и правильно.
Командировки на Канары, там, ну, конференция там была.
Ну, понятно, да-да.
Был поехать, а теперь вот я сижу в холодном промозглом городе. Вот видите, все так. В общем, конечно, это расстройство.
Судя по всему, конференции у вас закончились. Что-то мне подсказывает. Потому что, во-первых, мы записываемся, еще не знаем матча в Шеффилде, чем закончился. Но там единственный вариант — это то, что мы разорвем. А у вас там ничего нет же коэффициента. Поэтому одно очко-то ничего не решит. Вот, а мы можем набрать еще 4 и быть уже на лихом коне, что называется. Более того, вне зависимости от этого, у нас поставлено такое, что, собственно, вопрос с конем после следующего тура вообще закрыт полностью.
Ну, давайте посмотрим.
Первая игра...
без шестерок, Иван, без шестерок.
Хорошо. Шестерка свое дело сделала, зачем? Первая игра тура в пятницу вечером в Саутгемптоне. У нас там коэффициент 2.
А у нас 5.
У нас матч закончится со счетом 2-2.
Ну и хорошо. Хорошо, потому что матч на самом деле закончится на один гол меньше команды забьют. И гости увезут победу, а Нострадамус 5 очков. Ну, как всегда.
Ну, ясно, да.
2-1 в пользу Лестера и 5 очков на табло для Нострадамуса.
Вы знаете, да, как Лестер пишется по-английски? Он пишется Лестер. И когда...
по-французски.
Да, и когда А там это Сей, там много из городов у них. Лестер, Бистер, Глостер, там не только Лестер. Также пишется и тоже пропускает середина. Так у них же хозяин из Азии и был, он погиб, но сейчас там сын его. Вот. И когда приезжали туристы поначалу смотреть Лестер азиатский, они там пели «Лесиста». Ну, потому что хочется прочитать же Личестер, да, когда ты видишь.
Да, Лесиста – это хороший.
Да, у них Лесиста был. Лесиста. Так что я иногда там, когда издеваюсь, да, в узком кругу могу назвать, да, Лестер Лесиста.
Лесиста, да, хорошо.
Значит,
коэффициент… Наша двоечка.
Да, два у вас где.
Наша двоечка, мы едем на юг в курортный город Брайтон.
Там у нас ничего нет. Соответственно, я взял секатор.
Ну, секатор так секатор. Там обе команды забьют.
Да. Но одна забьет на один гол больше другой.
Нет, нет, у нас ничья 1-1, конечно.
Обидно, обидно, да. Секатор не пригодился.
Да, откладывайте секатор до лучших времен.
Ну, я вот не сомневаюсь, что вам сегодня секатор вряд ли придет на ум.
Ну, давайте,
что у вас там в турецкой. 3 у нас в городе Уотфорд.
Так, у нас там 4.
Который безграмотные комментаторы называют Грейт Лондон. Хотя он никаким образом к Грейт Лондон не относится. Ну, оставим это на их совести.
Так.
Желающие могут сходить и посмотреть в интернет, где находится Уотфорд, в каком графстве. Это точно не Грейт Лондон и не Лондон, уж тем более. А примет он Бормут.
Угу.
И проиграет дома со счетом 1-3.
Угу. Чуть-чуть мы не совпали.
1-2, что ли, проиграет?
1-2.
Ну, что ваш мог поставить?
На гол меньше, да, на гол меньше. Зачем расстраивать хозяев? Они, ну, понимаете, болельщики пришли на стадион, и такая разница. Нет, скромненькая. Угу. Победа гостей 2-1. Все результативно. Все как любит Нострадамус. И 4 очка на табло. В плюс, на базе,
точнее. Что ж вы все так против доктора Хауса, я не могу понять. Чем он насолил вам так? Итак, коэффициент
3. Так, ваш. Наша троечка.
Да.
Наша троечка.
Да,
да. Наша троечка, видите, у нас такие перепады с юга.
На там, север?
Брайтон, на
в
север.
Ньюкасл, что ли?
Так точно.
Там у нас коэффициент 4.
Ну, мы одинаково небрежны. То есть тут секатор...
Секатор у вас.
Ну,
у
вы
вас.
Скорее прячете, чем доставаете, да?
Да, естественно. Вот. Естественно.
Ну что, так. Обе команды забьют.
Да.
1-1.
Да. Ну ладно.
Без троечки и без четверочки.
Без троечки и без четверочки. Остался у нас только коэффициент 5 наш.
Да, причем ваш, потому что я так понимаю, что все
остальное. Ваш же уже в Лесиста не сыграл. Так вот, коэффициент 5 у нас, он неубиенный вообще. То есть я совершенно спокоен вообще за него. Ну, абсолютно.
Так.
Мы поедем в Норвич.
Так.
Местный клуб примет Манчестер Юнайтед.
Да.
И выиграет у него со счетом 2-1.
Это, в смысле, хозяева выиграют?
Да.
2-1.
Да.
Вы ничего не путаете. Нет. И именно хозяева выиграют у гостей.
Что стоит у вас, я не сомневаюсь.
У нас стоит тоже 2-1.
Но в другую сторону.
Ну, если вы ничего не напутали, читая вот, да, то, в общем, тогда мы расходимся, как в море корабли, в противоположные стороны.
Да. Да. И я думаю, что это, поскольку последний матч тура, то здесь будет, ну, не последний, конечно, гвоздь, но один из мощных гвоздей будет вбит. А предсказателей их там, это, осиновыми колями нет, как это...
Нет, а их не пробирает осиновые.
А, не пробирает. И серебряные пули не берут, да?
Нет, эти-то точно нет. Нет, там все по-другому, но это я не буду говорить.
Ну, понятно, да.
И так меня решили конференции на канале.
Да, это добрые молодцы должны сами отыскать.
Да,
где,
да.
Где смерть Кощеева находится, да-да. Это мы помним из сказок. Ну, короче говоря, у меня есть чувство, что мы уже это ларец нашли.
Я не думаю, потому что, вы же понимаете, вам помогла та злосчастная шестерка.
А что у вас стоит, кстати, на центральный матч тура на Ливерпуль-Тоттенхэм?
Ну, у нас скромно. Вы знаете, что Нострадамус скромный человек, да, поэтому скромный счет 2-0. Без изысков.
Да, это известная история, что ваш работает без изысков, скушен. Больше 3 мячей в игре не ставит вообще никогда. Если ставит, то, видимо, это не он, а вы.
Ну, да. 3, да. 3-0 у нас на Ман-Сити, а здесь 2-0, да.
Ну, ясно. Ну, хорошо. Сергей, через неделю мы встретимся вновь. И там уже, я думаю, у вас будет еще более грустный голос. Вас лишат не только Канар, но, я думаю, вообще всего.
Нет, всего не надо. Не рисуйте мне такую в осень перспективу. И так тут дожди.
Психологическое давление на соперника есть часть стратегии.
Понятно. Ну, я думаю, все-таки все будет хорошо. И слушатели понимают, что Нострадамус непобедим. И пока вы не нашли вот ту самую пулю из того самого материала, год за годом побеждает наш великолепный предсказатель.
Хорошо. Я уже понял, что если в этом году он прилично засадит, то будет сказано, что это гуманизм. Это мы все знаем уже, да. Текст, который будет в мае следующего года, нам всем примерно понятен. Но до мая мы еще много раз встретимся, в том числе и через неделю. Сергей, спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
Друзья мои, очередной Арсенал подкаст закончен. Мы с вами услышимся через неделю. С вами, как обычно, был Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.